«Ну как?» — спросил Трорль, сделав вид, что вовсе не заметил позора Клопауция. «Что скажешь?»
«Я приду завтра утром», — ответил тот.
«Разумеется», — уходя, удовлетворенно улыбался Трорль. На следующий день, около полудня, снова вошли оба конструктора в город и увидели большие перемены. Остановил их сразу же патруль, и старший по званию сказал Трорлю.
«Почему у тебя такой кислый вид? Или пение птичек не слышишь? Или цветов не видишь? Голову выше?»
Другой пониже рангом добавил.
«Держаться бодро, браво, весело!»
А третий ничего не сказал, а только бронированным кулаком треснул конструктора по спине, да так, что там что-то хрустнуло. Затем все повернулись к Клопауцию, но тот, не ожидая дальнейшего, сам так лихо вытянулся, так убедительно восторг продемонстрировал, что патруль оставил его в покое. Дальше пошел. Сцена эта на творца нового общества произвела большое впечатление. Уставился он, раскрыв рот, на площадь перед Дворцом Счастья, где, выстроившись в шеренгу по четыре, жители по команде издавали крики восторга.
«Бытию! Ура!» —
кричал кто-то с эполетами и с бунчуком, и стройный хор голосов отвечал ему.
«Ура! Ура! Ура!»
Не успел Трурль и слова сказать, как оказался вместе с приятелем в шеренге, крепко схваченный. И до самого вечера муштровали их, обучая как себе зло, а ближнему в шеренге добро творить. Все на три счета. Командиры же, которых звали филиционерами, то есть стражами всеобщего счастья, а сокращенно всесчасами, следили за тем, чтобы каждый в отдельности и все разом выражали полное удовлетворение и совершеннейшее блаженство, что на практике оказалось крайне утомительным. Во время краткого перерыва в филицитологических маневрах удалось Трурлю и Клопауцию улизнуть из шеренги и спрятаться за забором. Затем, прижимаясь к земле, как при артиллерийском обстреле, добежали они до дома Трурля и для надежности спрятались на чердаке. Это было сделано вовремя, ибо и по дальним окрестностям сновали уже патрули, прочесывая район в поисках несчастных, огорченных и грустных, которых быстро обрабатывали прямо на месте. Трурль, ругаясь, на чем свет стоит, искал способ ликвидировать последствия эксперимента, принявшего такой трагический оборот. Клопауций же хихикал в кулак. Не придумав ничего лучше, выслал Трурль в город, скрипя сердце, отряд демонтажников. Причем для большей надежности и в огромном секрете от Клопауция так их запрограммировал, чтобы не могли они попасться на удочки лозунгов, провозглашающих всеобщую благожелательность и повсеместную взаимопомощь. Когда столкнулся этот отряд со всесчасами, то только искры посыпались. Сражались филиционеры за дело всеобщего счастья геройски. Вынужден был Трурль послать дополнительные отряды со сдвоенными тисками и клещами. И тогда перешла стычка в нешуточный бой, настоящую войну, потому что сражались обе стороны с огромным самопожертвованием, разя друг друга уже картечью и шрапнелью. Когда же, наконец, вышли конструкторы во двор, то поле боя, освещенное молодым месяцем, представляло собой печальное зрелище. В покрытом дымом городе лежали тут и там неразобранные в спешке до конца филиционеры, продолжая и в своей механической агонии выражать крайнюю и непоколебимую приверженность идее всеобщего добра. Трурль даже не пытался скрыть свое лицо, искаженное гневом и отчаянием. Не понимал он совершенно, где же допущена ошибка, которая счастливцев в держиморт превратила.
«Лозунг всеобщей благожелательности, дорогой мой, может принести разные плоды», — снисходительно объяснил ему Клопауций. «Тот, кому хорошо, сразу же хочет, чтобы другим хорошо было, а строптивых начинает дубиной в рай загонять».
«Значит, добро может родить зло. Ох, как же коварна природа вещей!» — крикнул Трурль. «Тогда объявляю я бой самой природе! Прощай, Клопауций, сейчас ты видишь меня побежденным, но проиграть сражение не значит проиграть войну». Засел он сразу же, словно отшельник, за книги и рукописи. Мрачный, но от этого еще более настойчивый. Здравый смысл подсказал ему, что не мешало бы перед следующим экспериментом окружить свой двор стенами, а в амбразурах поставить пушки. Но недостаточно этого ему показалось для того, чтобы начать творение всеобщей благожелательности. Тогда решил он в будущем создавать только уменьшенные модели в масштабе 1:100 000 в рамках микро-миниатюрной экспериментальной социологии. Начертал он на стенах мастерской лозунги, дабы постоянно иметь их перед глазами. 1. Сердечная добровольность. 2. Ласковая кротость. 3. Деликатная благожелательность. 4. Чуткая забота. И взялся за притворение этих лозунгов в жизнь. Для начала смонтировал он под микроскопом 1000 электрочеловечков, снабдив их невеликим разумом и небольшой тягой к добру, так как фанатизма теперь уже побаивался. Копошились они довольно вяло в шкатулочке, предоставленной им для проживания и похожей из-за этого мерного и монотонного движения на часовой механизм.